в мире природы.
Сегодня в программе вы услышите интервью с австралийским кенгуру, а также рассказ о мексиканской бабочке и цветке, которые не могут жить друг без друга. Здравствуй, кенгуру!
Привет!
Кенгуру, скажи, как ты поживаешь?
Как я поживаю? Жизнь моя течет прекрасно. Двигаюсь скачкообразно.
Пожалуйста, к какому виду кенгуру ты относишься?
Меня называют красный кенгуру.
Это потому, что шкура у тебя красновато-коричневая?
Верно. А у моей жены шкурка голубовато-серая.
Она что, к другой породе относится?
Да нет, шкурка у нее серая, а считают ее все равно красный кенгуру.
Вот как бывает, серую красной называют.
Да, порода у нас с ней одна.
Кенгуру, расскажи, пожалуйста, немного о своей внешности. Это для наших радиослушателей.
Хорошо. Голова моя похожа на собачью.
Только с длинными ушами.
Да, и потом сумка есть у кенгуру мамы.
Сумка или своего рода карман на животе, в котором мама кенгуру носит своего детеныша.
Верно.
Мне бы хотелось больше узнать от тебя о детенышах кенгуру. Но сначала давай поговорим еще немного о твоей внешности. Скажи, пожалуйста, какого ты роста?
Какого я роста? 1.80 м.
Явно выше меня. А сколько ты весишь?
90 кг.
Немало. Я вижу, у тебя ступни задних ног довольно большие. Интересно, каков их размер?
Каков размер моей ноги? 45-го размера мне бы годились сапоги.
А передние ноги у тебя меньше намного.
Да, и меньше, и короче моих длинных задних ног. Сильные они у меня очень, а иначе прыгать далеко бы я не мог.
Да, вы, кенгуру, известны во всем мире, как очень хорошие прыгуны.
Правильно. Могу прыгать я легко, высоко и далеко.
Молодец.
Это благодаря тому, что Творец создал мои ноги такими сильными и мускулистыми.
Верно. Скажи, кенгуру, каковы твои достижения в прыжках в высоту?
В высоту? Если очень захочу... 9-футовый забор перескочу.
9-футовый? Это значит высотой 2 м 70 см. Неплохо. Я заметила, что ты обычно передвигаешься скачками.
Верно. Прыг-скок, прыг-скок.
Скажи, какой длины каждый твой скачок?
1.5 м. Скачу я обычно 1.5-метровыми скачками. Но это так, без особого напряжения.
А если очень постараешься, насколько в длину прыгаешь?
А если постараюсь, 8 м запросто могу скакнуть.
Ого! Для 90-килограммового зверя это неплохо. А ты равновесие в таком длинном прыжке не теряешь?
Нет, конечно. Для этого Творец снабдил меня рулем.
Рулем? Ты имеешь в виду...
Я имею в виду мой длинный хвост.
Какой он длины?
1.20 м.
Значит, он помогает тебе сохранять равновесие во время длинного прыжка?
Конечно. Причем вот что интересно. Если бы хвост мой был немного короче или немного длиннее, Он мне не помог бы во время прыжков.
И ты потерял бы равновесие?
Ну да.
Интересно, значит, все предусмотрено.
Да, это было предусмотрено моим создателем.
Здорово. Кенгуру, раз уж мы заговорили о твоих спортивных достижениях, скажи, пожалуйста, ты быстро бегаешь?
Чаще всего бегаю я со скоростью 40 км/ч.
Ого, 40 км/ч. Это же очень быстро.
Да, но бежать с такой скоростью я могу в течение 3-4 минут, а потом устаю.
3-4 минут? Времени этого, наверное, достаточно, чтобы убежать от большинства твоих врагов.
Конечно. Но знаешь, когда я сильно перепугаюсь, я удираю со скоростью 65 км/ч.
Да что ты? Неужели так быстро?
А как же? Но продержаться на такой скорости я могу не больше 20-30 секунд.
Интересно. Скажи, а малыша кенгуру, наверное, очень сильно трясет в маминой сумке, когда мама кенгуру бросается на утек со скоростью 65 км/ч?
Да уж, конечно. Но ничего, когда такое случается, он сидит глубоко на самом дне сумки. Держится, не вываливается.
Молодец. Кенгуру, теперь расскажи, пожалуйста, еще что-нибудь о твоих детях.
О детях? Во-первых, кенгурята у нас рождаются очень маленькими.
Ну, это понятно. Все новорожденные маленькие. Во всяком случае, меньше своих родителей.
Понятно-то тебе понятно, да не совсем. Знаешь, какого размера новорожденный кенгуренок?
Не знаю.
Сейчас удивишься. Ростом новорожденный малыш кенгуру всего 2 сантиметра, а весит 9 грамм.
Не может быть. Ростом 2 сантиметра, а весом 9 грамм? Неужели такой малюсенький?
Да-да, я не ошибся.
Что ж это, малыш ваш рождается величиной с орех?
Вот именно, с орех.
А как же он развивается? Ты-то ведь взрослый кенгуру, 90 килограмм весишь.
Да, и ребенок мой большим вырастает, но рождается он совсем крохотным. Так уж Творец спроектировал нас, сумчатых.
Всех животных, имеющих сумку?
Ну да. Таким образом, что дети у нас очень маленькими рождаются.
Интересно. Скажи, кенгуру, твой новорожденный ребеночек величиной с орех, наверное, совсем беспомощный?
Сперва кажется, что он совершенно беспомощен. Рождается он слепым, без шерстки на теле. Но передние лапки у него довольно сильные.
Скажи, а как мама кенгуру заботится о новорожденном малютке?
Малютка сам о себе заботится.
Опять что-то не верится. Как же слепой крошечный детеныш может о себе заботиться?
А вот как. Расскажу сначала и по порядку.
Да, это очень интересно.
Во-первых, сразу после рождения кенгуренок сам забирается в мамину сумку.
Как же может крошечный 2-сантиметровый слепой малыш самостоятельно залезть в мамину сумку?
Как? Так вот сам и залезает.
И мама ему в этом не помогает?
Нет.
Но он же ничего не видит и не знает, где находится сумка мамы кенгуру. Он никогда еще в ее сумке не был.
А дело в том, что Творец научил кенгуренка туда залезать.
То есть Творец заложил специальную информацию в мозг кенгуренка?
Совершенно правильно.
Вот это здорово! А за какое время кенгуренок залезает в мамину сумку?
Примерно за 3 минуты.
Интересно. Ты сказал, что у кенгуренка передние лапки довольно сильные.
Да, создатель сделал так, что его передние ножки сильнее задних, чтобы ему было удобнее заползти в мамину сумку.
А у взрослых кенгуру как раз наоборот. Задние ноги намного сильнее передних.
Верно, потому что взрослым кенгуру нужны сильные задние ноги, чтобы прыгать и бегать. А новорожденному кенгуренку нужны, наоборот, сильные передние ножки, чтобы заползти в сумку, и слабые задние, чтобы из нее не выпрыгивать до поры до времени.
Это доказывает, что Творец заранее все предусмотрел, зная, в чем нуждается новорожденный кенгуренок и в чем взрослый кенгуру.
Вот именно.
Значит, за 3 минуты кенгуренок залезает в мамину сумку.
Да, чтобы там жить. А сумка к этому моменту как раз подготовлена, почищена, вылизана в буквальном смысле этого слова.
Сама мама кенгуру ее чистила?
Да, как раз перед рождением малыша мама кенгуру тщательно вылизывает свою сумку. Это чистка, и это своего рода дезинфекция. Так, чтобы вредных микробов там не осталось, и ребенок не заразился.
Разумно. Скажи, а что дальше? После того, как ребенок-кенгуренок залез в сумку?
После того, как он залез, он сразу начинает сосать мамино молочко.
Ах, вот оно что! Значит, сидя в сумке, кенгуренок питается материнским молоком?
Да, он выпивает много, очень много молока, и поэтому быстро растет.
Интересно. Скажи, а сколько времени кенгуренок живет в маминой сумке?
Он сидит в маминой сумке 8 месяцев.
Ого, долго! И не вылезает побегать, поиграть?
Нет, нет, мама ему не позволяет. Только спустя 8 месяцев он может вылезти из сумки.
Он вырастает большим за 8 месяцев?
После 8-месячного сидения в сумке он весит уже 4,5 килограмма.
И значит, после этого срока он выпрыгивает из сумки?
Да, но он часто туда возвращается, чтобы кормиться молоком.
Вот как! Значит, он все еще питается материнским молоком?
Да, в течение еще 6 месяцев.
Но в сумке уже не живет?
Нет, он лишь посещает ее, как ты, например, посещаешь столовую.
Понятно. Все это очень интересно. А чем питаются взрослые кенгуру?
Чем? Конечно, вкусной травой. Мы щиплем траву на полях Австралии, так же, как и овцы. Только мы, кенгуру, питаемся ночью. А сейчас, извини, мне пора идти. Мы с моими друзьями по стаду отправляемся на водопой. Я вижу, они уже ждут меня.
Хорошо, кенгуру. Спасибо тебе за интересную беседу.
Пожалуйста. Но я поскакал. До свидания, до свидания.
До свидания. Счастливо.
Дорогие друзья, не правда ли мы узнали сегодня много интересного о жизни кенгуру? Например, очень интересно то, что у такого большого зверя рождается детеныш ростом всего 2 сантиметра. Еще более интересно, что детеныш кенгуру рождается настолько самостоятельным, что сам залезает в сумку кенгуру мамы. Удивительно, как может слепой новорожденный кенгуренок сам без чьей-либо помощи забраться в мамину сумку? Кто его этому научил? Родители? Нет, они не учили его ничему. Не успели, ведь он только родился. Сам сообразить, как это сделать, он тоже, конечно, не мог. Значит, информация о том, что он должен залезть в сумку кенгуру мамы, и о том, как туда добраться, была в виде инстинктов заложена в него с момента рождения. Эта информация была помещена в мозг новорожденного кенгуренка его создателем, великим инженером, богом, творцом природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о жизни австралийских кенгуру, давайте теперь побываем в Мексике, специально для того, чтобы узнать о ночной жизни и работе одной маленькой бабочки.
Когда ночная тьма опускается на мексиканские поля и луга, крошечная кремового цвета бабочка вылетает из своего укрытия. Она летит заниматься своим ночным делом — собирать пыльцу с цветов. Но ни с каких попало цветов. Ее задача — собрать пыльцу только с цветов, которые называются юкка. С тех пор, как она стала взрослой, бабочка не ест пыльцу. Она собирает ее и скатывает из нее шарик размером с собственную голову, а затем летит с ним к растущему рядом другому цветку юкка. Очень осторожным движением ночная труженица опускает шарик, сделанный из пыльцы, в рыльце цветка, расположенное в его центре. Шарик попадает в завязь и готово. Произошло опыление. Теперь этот цветок может произвести семена и с помощью их размножиться. Теплый солнечный климат Мексики способствует росту многих красивых экзотических цветов. Юкка – один из них. Его также называют испанский штык. У этого растения темно-зеленые листья формой, напоминающей кинжал, и длинный стебель с кремовыми цветами. Ботаникам хорошо известно, что опыление цветов юкка происходит только с помощью бабочки. Так что само существование этих цветов целиком зависит от маленькой ночной летуньи, которая, кстати, такого же цвета, что и цветы юкка. Бабочка очень хорошо замаскирована, когда она сидит на цветке, и нужна большая наблюдательность, чтобы ее на нем заметить. Находит она нужный ей цветок юкка по запаху. Сев на цветок, бабочка начинает ползать по нему, собирая золотистую пыльцу. Пыльца липкая, и с помощью двух своих закрученных усиков бабочка скатывает из нее шарик. Размер шарика величиной примерно с голову бабочки, строго определенный. Если он будет слишком велик, он не пройдет в канал завязи цветка. Интересно, что маленькая опылительница точно знает, какого размера сделать шарик. Бабочка держит этот шарик головой, передними лапками и усиками и летит искать другой цветок. Запах многих ночных цветов разлит в воздухе, но наша маленькая перевозчица пыльцы выделяет из этого потока запахов тот, который принадлежит цветку юкка. Не сделав ни одного лишнего движения, бабочка опускается на лепесток. Она знает свое дело. Теперь она должна опустить шарик, сделанный из пыльцы, в трубку рыльца, расположенного в центре цветка. На дне этого вертикального канала находится завязь цветка. если пыльца с другого цветка юкка не попадет в зависть, не будет семян, а значит, растение не сможет вырасти вновь через год. Нелегкую задачу опыления выполняет бабочка. И вот что интересно, не только бабочка нужна цветку, но и цветок нужен бабочке. После того, как бабочка опускает шарик из пыльцы в трубку рыльца цветка юкка, она откладывает сверху несколько яиц. А потом, когда из яиц появляются личинки, они питаются семенами юкка в завязи цветка. Таким образом, бабочка и цветок помогают друг другу размножаться, помогают в продолжении вида. Этот процесс называется симбиоз. Цветок не мог бы существовать без бабочки, а бабочка не могла бы существовать без цветка. После того, как бабочка совершает за ночь опыление 6 или 7 цветов, одновременно откладывая в них свои яйца, она решает, что сделала достаточно, и отправляется домой. Современная эволюционная теория утверждает, что бабочка постепенно приспособилась к жизни. Постепенно, в течение сотен тысяч лет, путем естественного отбора, овладела искусством опыления. Но, если эта бабочка разработала свой метод перекрестного опыления благодаря органической эволюции и естественному отбору, то как же случилось, что цветок и бабочка не вымерли и не исчезли с лица земли, пока осуществлялся этот процесс развития и обучения? Иными словами, почему этот цветок и бабочка не вымерли, пока бабочка, согласно теории эволюции, еще не умела выполнять свою работу по опылению цветов? Или когда она научилась делать это еще недостаточно хорошо? Бабочка, опыляющая цветы юкка, одно из самых разумных насекомых на Земле. Кто же дал ей этот разум?
Дорогие друзья, начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
В сегодняшней передаче интервью дает новорожденный олененок.
А затем мы попытаемся ответить на вопрос, кто в царстве живых существ самый главный и самый важный.
Здравствуй, олененок.
Здравствуй, девочка. Ты меня не съешь?
Нет, не бойся. Я всегда беру интервью у зверей для нашей радиопередачи. Поэтому и к тебе подошла поговорить.
Тогда хорошо. А я всего 2 часа тому назад родился.
Правда?
Да. Я пятнистый олененок. Я совсем еще ребенок. 2 часа назад родился, лег в кустах и затаился.
Ты здесь один лежишь?
Да. Мама вылизала мою шкурку и положила меня здесь под кустом.
Вот как? Да, я вижу, у тебя шкурка еще влажная. А где же твоя мама?
Она в лесу, здесь неподалеку. Скоро придет.
И она не побоялась оставить тебя одного?
Нет.
А если кто-нибудь нападет на тебя? Например, если волк поблизости пробежит?
Ничего, он мимо меня пробежит.
Волк мимо тебя пробежит? Сомневаюсь в этом. Ведь он, как и другие дикие звери, хороший нюх имеет. Он тебя по запаху обнаружит?
Ничего подобного. Я не пахну.
Ты, олененок, не пахнешь? Почему?
Потому что мой создатель так сделал. Мы, оленята, в течение 3 дней после рождения не пахнем.
Интересно. Значит, если, например, волк пробежит в 1/2 метра от тебя...
Он меня по запаху не обнаружит.
Здорово!
Да, до 3-дневного возраста я не пахну.
Почему именно до 3-дневного возраста? А что случается потом?
А потом, по прошествии 3 дней, я уже смогу хорошо прыгать, бегать и прятаться в лесу.
Ах, вот в чем дело. Ты тогда самостоятельным становишься и уже можешь от врагов убегать и прятаться.
Ну, конечно. Тогда мышцы моих ног уже сильными делаются.
Ух ты, молодец! Олененок, все-таки трудно поверить, что ты сразу после рождения никаких оленьих запахов не издаешь. Вот ты родился 2 часа тому назад.
Ну и что?
И ты можешь пахнуть, как твоя мама.
Верно, но моя мама специально вылизала мою шкурку сразу после того, как я родился.
Вылизала твою шкурку? Ага, ты уже об этом говорил.
Да, и таким образом свой оленей запах с меня слизала.
Для того, чтобы волк или рыси не могли тебя по запаху обнаружить?
Конечно.
Интересно. Кроме того, твоя шкурка, наверное, помогает тебе оставаться незамеченным.
Правильно.
Шкурка у тебя симпатичная, коричневая, с белыми пятнышками.
Да, примерно 300 белых пятнышек на ней.
А у взрослых оленей таких пятнышек нет.
Нет, потому что пятнышки именно мне нужны, особенно когда я под деревьями лежу.
Белые пятнышки на твоей шкурке похожи на пятнышки света.
Да. От солнечных лучей, просвечивающих сквозь листву деревьев.
Верно.
Поэтому, когда я под деревьями лежу, моя коричневая шкурка с белыми пятнышками помогает мне быть незаметным.
Отлично.
Благодарение Создателю, что он мне такую шкурку дал.
Значит, и запах тебя не выдает, и шкурка незаметным быть помогает.
Да.
Вот почему ты, новорожденный олененок, первые дни своей жизни безопасно лежать в лесу можешь, и никто тебя не трогает.
Точно. Но лежать я должен очень тихо, не двигаясь. Моя мама мне тихо лежать велела.
Олененок, а у тебя не возникает иногда желание вскочить и размяться немного?
Нет, нельзя. Мама показала мне, что этого нельзя делать.
Правда?
Да. Сразу после рождения я попытался встать на ноги и отправиться на прогулку. Но мама своей головой повалила меня на траву и приказала: «Лежи здесь».
И ты послушался?
А я опять попытался встать. Но тогда мама легонько прижала меня к траве копытом.
Показала тебе, что ходить тебе еще нельзя?
Да. И с тех пор я лежу тихонько. Я знаю, так надо. Для моей безопасности.
Понятно. Когда ты лежишь, ног твоих не видно.
Да. А голову и шею я всегда кладу на траву.
Тоже, чтобы быть незаметным?
Да. Чтобы волк или рысь не увидели меня.
Олененок, а чем ты питаешься?
Маминым молоком. Она покормила меня сразу после рождения.
Так что ты пока сыт?
Сыт.
Мама, наверное, тебя еще будет кормить сегодня?
Да, сегодня еще 6 или 7 раз.
Интересно, как долго оленята материнским молоком питаются?
4 месяца.
4 месяца? Я слышала, что оленье молоко очень питательное.
Да, из всех лесных зверей олени имеют самое питательное молоко.
Ах, вот как!
Наше оленье молоко содержит в 3 раза больше жиров и белков, чем молоко самой лучшей породы коров.
Интересно.
Да, и это очень важно. Творец сделал мамино молоко таким питательным, чтобы я мог быстро расти и крепнуть.
Чтобы ты уже через 3 дня после рождения мог бегать, прыгать и прятаться от врагов?
Верно. Чтобы мои мышцы быстро росли. А если бы оленье молоко не было таким питательным, я бы рос медленнее, и притом кормиться приходилось бы чаще.
А чаще кормиться, наверное, хуже. Больше вероятности, что волк заметит, как твоя мама тебя кормит.
Правильно. А знаешь, каждый олененок, питаясь материнским молоком, растет так быстро, что за 30 дней вес его увеличивается в 4 раза.
Вот это здорово!
Конечно, здорово. Наш Творец о нас позаботился.
Олененок, значит, как ты сказал, ты начинаешь хорошо бегать и скакать в 3-дневном возрасте?
Да.
И до этого твое тело не выделяет никаких запахов, привлекающих хищников?
Совершенно верно. Ведь первые 2 дня я еще беспомощен, и мне нужно быть как можно более незаметным.
Интересно, а на 3-й день после рождения оленята начинают пахнуть?
Да, как и все белохвостые олени. У нас появляется специальный оленей запах.
Специальный оленей запах?
Да, у каждого оленя на копытах есть особая железа. Когда олень ступает, эта железа выделяет специальную пахнущую жидкость.
Значит, оленьи следы пахнут по-особому?
Верно.
А зачем это?
Это нужно, чтобы олени могли находить друг друга. Например, я могу узнать запах следов моей мамы, а она будет узнавать мои следы по запаху.
Понятно. Хорошо, что этот запах не появляется у вас, оленят, до 3-дневного возраста.
Конечно, хорошо. Иначе голодные хищники учуяли бы его.
Надо же, как все продумано.
Да, продумано и предусмотрено моим создателем.
Верно. Хорошо, олененок. Спасибо тебе за интересную беседу.
Пожалуйста.
А сейчас мне пора домой отправляться. До свидания, олененок. Будь здоров. Расти большой.
До свидания.
Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели белохвостых оленей с оленятами? Хотя бы в зоопарке? Я видела. Сегодня, как мне кажется, мы услышали довольно интересные сведения о жизни новорожденных оленят. Как все бывает продумано в природе. Когда новорожденные оленята еще совсем беспомощны, они, чтобы уцелеть, спастись от голодных хищников, тихо лежат в лесу. Затаиться от врагов им помогает отсутствие у них характерного для оленей запаха, а также особая окраска их шкурки, делающая их в лесу незаметными. Кроме того, оленята умеют лежать, не двигаясь, пригнув голову к земле. Кто же научил оленят и их мам разумно и осторожно вести себя в этот период? Кто сделал так, что новорожденные оленята не издают особых оленьих запахов, привлекающих хищников? Кто позаботился о том, чтобы оленята кормились очень питательным молоком, помогающим им в короткий срок окрепнуть и начать быстро бегать? Единственный обоснованный ответ на эти вопросы о новорожденных оленятах позаботился их разумный Творец, Бог, создавший жизнь на земле. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, Услышав о том, как беспомощные оленята прячутся в лесу от грозных хищников, давайте теперь разберемся, кто в царстве зверей самый главный и самый важный.
Царем зверей называют льва, хотя этот хищник и понятия не имеет о своем царском титуле. Люди почему-то преувеличили его могущество и отвагу. Случается, что лев уступает с трудом добытый обед свою жертву в стае злобных гиен. А к слонам и носорогам львы испытывают такое почтение, что держатся с ними чуть ли не подобострастно. К тому же львы лежебоки, они предпочитают проводить время не в делах и заботах, а лежа на боку или на брюхе. Про этих ленивых силачей можно сказать, что они царствуют с закрытыми глазами. И в довершение всего львиное рычание разносится главным образом по Африке. Так что судьбами животных в других местах планеты львы не распоряжаются. Да и вообще влияние львов на природу довольно ограниченное. Выходит, что львов надо лишить царского титула и корону вручить другим незаменимым животным. Тем, без кого слаженный круговорот веществ в природе немедленно нарушится. Но кому? На Земле плавает, летает, прыгает, ходит и ползает великое множество животных. Чуть ли не 1,5 миллиона видов. И почти половина этой армии — разнообразные жуки. Велико, неописуемо разнообразие жуков и прочих насекомых. Огромна и их масса. Если на одну чашу весов сложить бабочек, жуков и других насекомых, живущих на гектаре леса, а на другую чашу поместить кротов, зайцев, птиц или лосей с того же гектара, то насекомые перетянут. Иначе и быть не может. Одних гусениц наберется 200-300 килограмм. Если так же поступить с обитателями африканских саванн, то львам придется отдать корону термитам. Их проживает по 0,5 тонны на гектаре. Что ж, провозгласим царями суши насекомых? Тем более, что у них есть выдающаяся заслуга. Они опыляют растения. Самые красивые, самые благоухающие цветы созданы для пчел, жуков, мух и бабочек. Яркой окраской и тонким ароматом цветы приглашают насекомых посетить их, отведать нектара, а заодно принести или, наоборот, забрать пыльцу. Так что насекомые-опылители могли бы заявить, что без льва растительный мир не зачахнет, но без них оскудеет. И все же не насекомые — главные и незаменимые животные планеты. Опылять ведь может и ветер. А может быть, короны — достойные животные-сеятели? Не для них ли наливается соком земляника, рябина и спеют орехи? Например, сибирские кедры — не могут обойтись без птиц-кедровок, которые растаскивают и теряют семена орешки. Из кедровой шишки, упавшей рядом со стволом, молоденькая растенница не вырастет. Под ветвями могучего родителя темно и голодно. И громадных кедровых лесов, вероятно, не было бы, если бы их не сеяли птицы. Любая травинка, любое дерево опутано невидимой сетью экологических связей, где переплетается жизнь животных и растений.
Но никакое дерево не будет расти, если оскудеет почва. Тут самое время вспомнить о дождевых червях. Утаскивая в норки опавшую листву, они сразу делают два важных дела. Во-первых, очищают поверхность почвы, иначе слой опавших листьев увеличивался бы год от года, и семенам было бы трудно попасть в землю, а корни деревьев задыхались бы от недостатка воздуха в почве. Во-вторых, съедая в подземных ходах листву, черви своими отходами улучшают плодородие, готовят для растений сытую жизнь. Значит, червей и следует признать главным животными лесной зоны. Они способствуют процветанию всех растений. А в пустынях, пожалуй, царствуют мокрицы. Они, подобно червям, участвуют в круговороте веществ. На гектаре трудится 2 тонны невзрачных, но очень нужных созданий. В тропиках с ролью червей и мокриц хорошо справляются термиты. Без термитов львы погибли бы с голоду, зачахла бы трава, а вслед за нею и травоядные животные.
Однако, как ни хороши дождевые черви и термиты, как ни важна их деятельность, но еще более нужные животные плавают в океане. Это не громадные киты или ласковые дельфины, а микроскопические планктонные рачки, которых многие никогда и не видели. Предполагают, что на рачках лежит колоссальная ответственность за газовый состав всей земной атмосферы и за жизнь во всех океанах. Царство у планктонных рачков самое обширное. Более 2/3 поверхности планеты скрыто под водой. Каким же образом слоны или львы могут зависеть от крохотных планктонных рачков? А вот как. Эти создания играют важнейшую роль в круговороте веществ. Если рачки потеряют аппетит, плохо придется львам, бабочкам и мокрицам, прожорливым акулам и неповоротливым ракам-отшельникам. Планктонные рачки питаются своими планктонными соседями, микроводорослями. А эти микроводоросли дают атмосфере куда больше кислорода, чем леса, джунгли, поля и луга всех континентов. Что же хорошего в рачках, скажет слушатель, ведь они притесняют планктонные водоросли, мешают им снабжать нас и животных кислородом. Если бы рачки не сдерживали молниеносного размножения водорослей, эти микроскопические растения за считанные дни могли бы заполонить океан. Они выкачали бы растворенные в воде минеральные соли и выделили бы колоссальное количество органических веществ. Вода начала бы гнить, лишилась кислорода, и жизнь в океане потерпела бы катастрофу. А мертвый океан способен отравить всю планету. Вот почему все животные планеты зависят не только от растений, но и от крохотных планктонных рачков. Для поддержания необходимого экологического равновесия в природе, для сохранения жизни на Земле, очень важны и самые, казалось бы, ничтожные ее обитатели.
Согласно Библии, первоначальный мир был лучшим, чем он стал после грехопадения человека. «Проклята земля за тебя!» Так было сказано Богом людям, отказавшимся следовать его путем добра. Библия говорит, что с тех пор все живые существа стенают и мучаются до ныне. Однако и в современном сравнительно несовершенном мире живой природы мы наблюдаем удивительно сложный порядок, сложнейшую взаимосвязь всех животных и растений, без которой этот мир не мог бы существовать. Одни животные и растения не могут жить без других. Неужели этот порядок, эта взаимосвязь, это равновесие в природе – возникли в результате случайных счастливых совпадений, как утверждают сторонники теории эволюции. Ведь теория их сводится именно к этому. Однако известно, что существуют законы природы, делающие невозможным предполагаемое сторонникам эволюционной теории самозарождение и развитие живых организмов. А математика, статистика категорически отрицает вероятность возникновения сложнейших форм жизни и общей упорядоченности в природе путем случайных совпадений, даже за миллиарды миллиардов лет. Сложный порядок не может возникнуть без участия разума. Равновесие в природе – сложнейшая взаимосвязь всех живых организмов, являются результатом деятельности их Творца, великого Бога, Создателя Вселенной.